Aceste zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марари, программа «Пункт Шадила Капот». Говорят, мамалыга не взрывается. Но так ли это? Украли миллиард из банковской системы, а теперь повесили на нас 25 миллиардов лей, которые мы с вами будем выплачивать в течение 25 лет. Присвоили аэропорт, ежемесячно воруют из телефонных переговоров, из счетов за электроэнергию. И все это продолжается бесконечно. Мы вроде как терпим, так? Но многие эксперты склонны думать, что вот-вот взорвется. Так ли это? Насколько хватит терпения молдаван? Говорим сегодня. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudan. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Galbur, începe mâine o vizită de două zile la Moscova, având pe agendă rezolvarea conflictului transnistrean și relațiile moldoruse. Șeful diplomației moldovene se va întâlni și cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Înaintea vizitei, Ministerul de Externe de la Moscova a dat publicității o declarație în care exprimă îngrijorare pentru lipsa de progrese în soluționarea conflictului transnistrean. Ministerul rus de Externe deplânge de asemenea ceea ce consideră a fi efectele negative pe care le-ar avea asupra relațiilor economice moldoruse, semnarea de către Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană. Doi cunoscuți politicieni de stânga cu vederi proruse și-au exprimat sprijinul pentru protestul de stradă plănuit de Platforma Demnitate și Adevăr pentru data de 24 aprilie în capitală. Într-un mesaj postat pe Facebook de avocatul său, fostul deputat comunist Grigore Petrenco, aflat în arest la domiciliu, a scris că protestul din 24 aprilie trebuie să fie al întregului popor, indiferent cine suntem, ce limbă vorbim și ce viziuni politice avem. Tot pe o rețea de socializare, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a scris că este nevoie ca la protest să vină toată țara pentru a pune punct acestui regim. Azerbaidjanul a anunțat astăzi un armistițiu unilateral în Nagorno-Karabakh, după ce luptele izbucnite vineri noapte au ucis cel puțin 30 de militari armeni și azeri și un copil. Armenia și Azerbaidjanul s-au acuzat reciproc de începerea ostilităților în așa numitul conflict înghețat, vechi de aproape 3 decenii. Într-o declarație de presă a Ministerului Apărării de la Baku se spune că decizia armistițiului unilateral a fost luată ținând seama de cererile structurilor internaționale și pentru că Azerbaidjanul este o țară dornică de pace. Aeroportul din Bruxelles s-a redeschis pasagerilor mai mult simbolic astăzi, la 12 zile după ce a fost închis din cauza atacurilor sinucigașe cu bombă de la 22 martie. Astăzi au fost programate doar 3 zboruri, toate ale companiei Brussels Airlines, anume către Faro, oraș din Portugalia, către Torino și către Atena.
Итак, что должно произойти, чтобы терпение молдаван лопнуло, и может ли оно вообще лопнуть когда-нибудь? Мы говорим сегодня с моими гостями. Дмитрий Алайба, экономический эксперт. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
И Сергей Тафилат, также экономический эксперт и эксперт по энергетике. Добрый день. Добро пожаловать на Европа Лидера. Дмитрий, начнем с вас. Терпение наше когда-нибудь может лопнуть? На этой неделе произошло то, что меня лично повергло в шок. 25 лет по миллиарду в год мы должны будем выплачивать, потому что некие люди украли миллиард, потом другие люди решили спасти их банки и дали материальную помощь этим банкам. А мы, граждане, должны будем 25 лет выплачивать по миллиарду. Я даже посчитала, мне будет 57 лет, когда мы перестанем выплачивать этот долг. 57 лет. То есть... Я вроде молодая, но вот мне будет 57 лет, когда мы прекратим это выплачивать. Вот что должно еще произойти, чтобы вытащить нас, выхватить из этого аморфного состояния, в котором мы находимся?
Спасибо. Да, вы правы. Это просто означает, что, во-первых, наше правительство не думает о том, даже не предполагает, что эти деньги как-нибудь вернутся оттуда, куда они сейчас утекли. Это просто повесили на спину людям. Люди пока что еще не ощутили, конечно же, это время, потому что все-таки это только решение. Еще последствия, еще они еще скажутся. Но, к сожалению, да, это довольно так, опять же, нагло, я бы сказал, потому что так просто не делается. Что должно произойти? Вы знаете, Это иногда, вот, скажем так, пока что даже они не знают, что они, мы 25 лет подряд, то, что политический класс, чтобы были у правительства, то, что делали, они пробовали. Вот терпят, еще раз терпят.
А, знаете, они как будто бы растягивали резинку нашего терпения, но она все растягивается до бесконечности.
И вот когда-нибудь это лопнет, и они даже не знают, откуда, и они даже не знают, какое решение будет. Это может быть какой-то пустяк, который будет вот последней каплей. Они должны об этом догадаться, потому что вот то, через что мы сейчас проходим, это ничего нового, потому что, ну, скажем, давайте вспомним Януковича 2 года назад. Тоже думал, что как-нибудь пронесет. Не пронесло. Вот тоже говорят, что покричат и забудут. Нет, не забыли. Где он сейчас? Вот то же самое рискуют они сейчас. И это просто означает, что они думают так же. Как вот они посмотрели, как делали до них. До 2009-го, те, что в то правительство, видели, как наши люди реагировали на хаос из 90-х. И как бы вот такой менталитет, что еще можно. Это означает, что они смотрят в прошлое.
А мозги не взрывается. Мозги все равно не взрывается.
Они смотрят в прошлое, а не в будущее, потому что люди уже поменялись. Они даже не понимают, что те, кто родился в 2000-х годах, будут голосовать. Как они с ними разговаривают? На каком языке? Это просто политики из прошлого, которые почему-то застряли у нас в политическом классе, и так они думают, как в прошлом. То, что они все уверены, что мамалыга не взрывается. Я думаю, что взорвется. И так взорвется, что...
Правильно, наверное, вы сказали, что мы застряли в прошлом, и политики наши застряли в прошлом. Это так. Но все же, я вот думаю, у нас украли миллиард... Проглотили. На нас повесили 25 миллиардов, чтобы вернуть эти деньги. Проглотили. Ну, как проглотили? Нельзя сказать, что люди не реагируют, но пока ничего не произошло в результате этого. У нас украли аэропорт, я со всей уверенностью это заверяю, потому что когда в результате непрозрачной схемы аэропорт переходит в концессию непонятной компании, хотя нам обещали иностранного инвестора, все понимают, что Илон Шор или кто там стоит за ним, это не иностранный инвестор, все-таки можно говорить, что украли аэропорт. Мы проглотили. Банк Деэкономии приобрели тоже непонятные инвесторы, проглотили. Мы все проглатываем и проглатываем и проглатываем. Может произойти так, что вот мы проснемся и скажем, все, хватит, рано или поздно? Или наша лямка терпения может тянуться до бесконечности?
Это уже происходит.
Уже происходит,
да. Значит, хотел обратить ваше внимание на 2 интересные вещи. Первое, всем известен анекдот, когда вот в Молдаване в одном чауне и кто-то пытается выйти из него, и все тянут его назад. Значит, это речь идет о сравнении ментальности нашей. Второе, значит, мне не поворачивается язык назвать тех, кто сейчас находится в парламенте, в правительстве, политиками. Ну, это просто воры, которые удосужились обмануть народ, купить электорат и так далее, и им дали власть, это первое. И второе, ихние оппоненты ничем не лучше. То есть те так называемые лидеры бывшей оппозиции или бывшего альянса, они тоже были в свое время у власти, тоже питались из этой кормушки общей, и поэтому, используя тот, кто первый взял прокуратуру и в целом силовые органы, тот и контролирует и диктует свои условия. То есть у них не было реально оппозиции. Поэтому и получилось так, что...
А сейчас есть условия, в которых эта реальная оппозиция может появиться? Да, у нас есть оппозиционные движения, партии, некоторые только формируются.
А нужно давать позитивные примеры.
Нужно давать позитивные
примеры. Да, то есть народ недоволен, народ понимает, что нужно что-то менять, но никто не знает, как это делать. Это первое. Второе, мы, если посмотрим внимательно на... в обстоятельства, которые были за последний год, мы видим, что, к сожалению или к счастью, власть не думает дальше одного шага вперед. То есть они вот видят какое-то решение проблемы. Дальше одного шага, что будет?
Я здесь с вами не соглашусь, Сергей, позвольте себе поспорить с вами.
Они даже понятия не имеют.
Да, возможно, в плане финансов.
Давайте я приведу несколько примеров. Кто-то думал, какие последствия будут после кражи миллиарда? Нет. Дам другой пример интересный. Вспомните, когда мы с вами беседовали, я объяснил, как работает схема с электроэнергией. Это еще было 1 октября. Следующий шаг, который они предприняли, сделали пресс-конференцию ровно через неделю. И НРЭ, и Министерство экономики. И объяснили, что Тафилат считать не умеет. Оказывается, эти 5 центов – это газовая составляющая. Но забыли показать какой-то документ, а кто кому платит за газ и откуда газ приходит. Что случилось дальше? Они не ожидали, что будет дальше. Мы собрали 4000 подписей вместе с активистами из платформы. И оказалось, что газ приходит из Молдовы, и там огромный долг – 5 миллиардов долларов. И эту проблему уже стали выносить на другой уровень. Уже вся Европа и уже и в России СМИ пишут об этом, что наше правительство финансирует за наш счет сепаратизм в нашей стране.
И при этом,
даже не предполагали, как это
и
может
при этом это долг, то есть мы покупаем электроэнергию, и при этом все равно долг на наши плечи ложится. Опять про долги, опять возвращаемся к 25 миллиардам.
Не ожидали, как это будет развиваться дальше.
Ну, посмотрите, уже достаточно в средствах массовой информации появилась информация о том, что мы звоним через компанию Молтелеком за границу, либо из-за границы звонят нам, и часть денег уходит промежуточной компании Switchover. Мы не знаем, кто является владельцем этой компании, можем только подозревать. Швейцарской компании капает сколько? 8-12 центов с каждого звонка за каждую минуту. Раз. Два. Все уже знают о том, что платя за, по счетам за электроэнергию в Финосе, мы платим ежемесячно непонятной конторе «Энергокапитал», которая зарегистрирована в Приднестровье.
Очень уже понятная
Приднестровье, контроль. А за ней стоят офшорные компании. Все уже прекрасно знают, что когда мы летаем из аэропорта, Кишиневского аэропорта, и видим, что там какие-то ремонты делаются, что-то происходит, это на самом деле делается за наш счет, потому что мы платим аэропортовые сборы. Не потому, что они инвестируют деньги, а потому что мы платим аэропортовые сборы. И из наших же денег ребята развивают наш аэропорт.
То же самое
все
было
это
в 2000 году, когда продали.
Вот вопрос. Все это известно. Ну вот что еще должно произойти, чтобы гражданское самосознание молдаван проснулось? Я не говорю, что мы должны массово перестать платить по счетам, или мы массово должны все выходить на улицу, но в любой нормальной развитой демократической стране что-то бы уже произошло с этой властью. Почему у нас этого не происходит? Дмитрий.
Я согласен с коллегой, что действительно это уже происходит. Те, кто сейчас принимают решения, имеют, наверное, максимум 6% рейтинга.
Причем
вот,
в сумме.
Вот сколько там, 2-3 партии, потому что непонятно. В сумме у них даже...
Меньше 10%.
Они бы даже вместе, наверное, в парламент не прошли бы. Не то чтобы иметь 50 с чем-то голосов в парламенте. Так что это... Это только, скажем так, начало, потому что ну, они наворовали, после этого обманули, чтобы пройти в парламент, и сейчас делают, что делают. Но люди же видят, потому что если они когда-то прошли, скажем так, демократично в парламент, у них был совсем другой рейтинг. Сейчас, судя по всему, все-таки не, уже не секрет, что кто зачем стоит и так далее. Так что
Дмитрий, это уже не секрет, это правда. Это уже не секрет,
происходит.
Но и власть тоже не спит. Мы просыпаемся, люди начинают понимать, но и власть
они
тоже не спит.
Они думают, что Давайте все вспомним. Забудут, они думают, что накричат и успокоятся, но это не обязательно, чтобы так было.
Смотри, Дмитрий, я с вами согласна, но власть все-таки не спит. Давайте вспомним, что произошло на этой неделе. Правительство визировало законопроект, так называемый законопроект «Большой брат», который должен бороться с порнографией и терроризмом, но на самом деле все понимают, что речь идет о тотальной слежке за негодными, за оппозицией.
То же самое
за
в Румынии сейчас
за
происходит. Абсолютно то же самое.
Под прикрытием того, что будут с педофилами бороться, они себе легализуют возможность прослушивать, читать имейлы, мессенджеры,
что
вайберы,
там,
телеграм,
блэкбери
и так далее. Я, кстати, вижу уже, как вот буквально в ближайшее время у нас большинство лидеров оппозиции окажутся педофилами.
Мне просто интересно, кто будет педофилами, кто террористом.
Нет, секундочку, но я просто про что. Второе событие. Штефану Рейту, бывший вице-председатель Центральной избирательной комиссии, в моем телеэфире повторил но уже с доказательной базой заявление о том, что выборы 2014 и 2015 года были на централизованном уровне сфальсифицированы. Да. Человек готов привести доказательства уже на этой неделе с документами и со всеми данными. Он обращался неоднократно в Генпрокуратуру, в Генпрокуратуре его футболили, поэтому он уже готов выходить и говорить об этом в прямом эфире. Вопрос. Учитывая все это, не случится ли так, что, допустим, досрочные выборы парламентские, либо президентские выборы, к этому моменту у нас оппозиционное поле будет зачищено, потому что кажется, что все педофилы, каждый второй. А к выборам, кто будет допущен, в результате все равно выиграет тот, в пользу которого правильно посчитают. Потому что есть электронный регистр, потому что можно хакерскую атаку организовать, потому что можно подсчитать как нужно и так далее.
Согласен.
Вам не кажется, что вот это вот тот факт, что мы начинаем просыпаться, все равно может быть переигран властью?
Нет. Власть не спит, вы с этого начали, с этим я согласен. Что они делают? Они используют те же методы, те же, скажем так, проверенные методы, там прослушки, после этого, чтобы зачистить все поле, и чтобы все были наши, чтобы всех можно было контролировать и так далее. Но это невозможно. Это они не понимают, что вот на этот раз не получится.
А почему? Что вы заставляете быть таким уверенным, что на этот раз не
получится? Всегда находят лазейки, Наталья. Вспомните, что было в Гонконге несколько лет назад. Сделали программу передачи данных через Bluetooth. Это невозможно проверить, отследить и так далее. Ну, не будем использовать интернет, найдем другую лазейку. Это не проблема.
Ни одно правительство не победило борьбу с интернетом. Вот начнем с этого. То, что там прослушки и так далее, а есть люди, которые просто нечего им скрывать.
Послушайте, человек знающий, недалекий от наших правоохранительных органов, сказал мне на этой неделе, что на самом деле этот закон им нужен по одной причине. Они уже прослушивают, они уже читают имейлы, они уже читают переписки в вайберах, телеграмах, ватсапах. У них это уже все есть. Но им надо использовать это как доказательство в суде. К примеру, готовятся уголовные дела против лидеров оппозиции, к примеру, либо каких-то неугодных людей. Ну, неугодных людей. Есть много неугодных людей сейчас. У них уже есть все, но им надо легализовать эти прослушки или имейлы как доказательство в суде. Для этого все и делается. То есть это лишь вопрос времени, уголовные дела. Это лишь вопрос времени.
Конечно, но это просто вот начало, то, чего я боялся в ноябре-декабре, когда было понятно, что остался, скажем так, один хозяин в этой стране. Вот это маленькими шажками и начинается, потому что свободу не разрушишь сразу, да?
Мы скатываемся к диктатуре, по-вашему?
Я думаю, что это просто начало того, что сейчас мы имеем в Азербайджане, того, что сейчас мы имеем в авторитарных режимах.
Будете жить богато в обмен на
нет,
часть
богато
свободы.
Жить не будут. Никто. Там просто немножко людей будут жить богато, остальные будут работать и отдавать долги, чтобы эти жили богато. Вот это маленькая разница между нами и Азербайджаном.
Сергей,
в остальном к этому скатываемся.
В Азербайджане больше
кровных
ресурсов.
Железному кулаку, который будет всех неугодных...
Как при феодализме, по большому счету.
Сергей, вы тоже согласились с тем, что на этот раз у них не получится. Что вас заставляет быть уверенным, что на этот раз у них не получится?
Давайте так.
И терпение
для меня, допустим, совершенно понятна их реакция, их телодвижение. Да, они пытаются защитить защитить награбленное, скажем так, и пытаются договориться с зарубежными партнерами, в том числе и с Россией, чтобы им дали возможность, их не трогали, чтобы им дали возможность просто потратить эти деньги. Да, вот что происходит сейчас. И единственный шанс их выжить, это как можно дольше удерживаться за власть в Республике Молдова. О том, какой их уровень подготовки, я уже говорил, то есть они дальше шага вперед не думают. Даже простой пример, когда вышел господин Плохотнюк, он два слова не мог сказать нормально перед людьми.
Да, но вот последний шаг с решением
уровне...
Конституционного суда, Сергей. Последний шаг с решением Конституционного суда. Я со многими экспертами обсуждала это решение, и часть аналитиков склонна считать, что это очень умный шаг власти, потому что они бросили... как бы ту кость, которую мы все
это
давно хотели.
Шаг.
Хорошо, вынужден. Ну, смотрите, что произошло сейчас в рядах оппозиции? Они сейчас меряются, кто кандидат лучше, краше, умнее, с рейтингом побольше.
Вот здесь мы
отвлеклись
людей
от другой повестки.
что, ребята, перестаньте бороться сейчас, кто будет президентом, не это является проблемой. Сейчас нужно думать о парламентских выборах. То есть я не исключаю, что через месяц или через два найдется другое большинство в парламенте, которое поменяет обратно конституцию, опять будет президент голосоваться в парламенте. То есть они просто
тут
вот
играют, где, да, можно, когда у тебя.
Они пытаются, значит, поссорить политический класс, который сейчас новый, который формируется. Да, давайте вы будете между собой драться.
Ну, не весь новый. Некоторые части этого политического класса это новый старый или старый новый. Те же самые игроки.
Суть не в этом, да. Значит, они пытаются поссорить. То есть используют те же самые методы, разделяя власть.
Значит, но не получается.
Теперь важно понять одну очень принципиальную вещь. То есть что нам поможет выйти из этого? Нам поможет выйти живая, сильная правая оппозиция. Ну, на левой части политических баталий у нас более-менее есть формированные партии.
Понятно, да.
Да, на правой части только формируются. И именно из-за того, что у нас нет готовых сил, народ не видит пока альтернативы. И
но
самое важное, что зарубежные
танками.
Партнеры тоже этого ждут. Потому что думаю, что если американцы или европейцы хотели скинуть эту власть, они бы давно уже это сделали.
Вы не согласны с тем, что терпение Молдаван не лопается? Вам кажется, что оно уже на пределе? Каковы инструменты, кроме протестов, или только протесты нам остались, чтобы бороться с этой тотальной несправедливостью, которые сейчас...
Не только протесты.
Что? Какие еще инструменты у нас есть?
Значит, в первую очередь надо давать позитивные примеры, то есть учить людей бороться, защищать свои права. Потому что мы всегда нагинаем голову и говорим, ласы, может быть, другой раз, может быть, кто-то другой, не я, мне главное вот решить свой вопрос и все. Нет, есть вопросы, которые беспокоят большее количество людей, их вот надо собирать вместе. Надо им объяснять, как защищать свои права. И тогда народ просыпается.
Могу это спросить первое. Вас, вот в качестве позитивного примера, поскольку вы уже занимались петициями по энергетике.
И продолжаем это делать.
Да, по энергетике. Меня очень волнует вопрос. Есть ли возможность у граждан Республики Молдова каким-то образом опротестовать решение повесить на нас долг в 25 миллиардов, который мы должны выплатить в течение 25 лет? Я не понимаю, почему в ближайшие годы из моих налогов деньги должны тратиться не на строительство дорог, садиков, зарплату учителям, медикам, а на возвращение долгов за ошибки правительства, которое приняло то решение, за ошибки административных советов банков во главе с Шором или кто там еще был. Почему мы должны платить за это. Могу ли я, вы, Дмитрий, вы, Сергей, обратиться с иском в суд против, я не знаю, против правительства Республики Молдова или против Министерства финансов, которое приняло это решение, или против парламента, который проголосует сейчас за эту поправку в бюджет, против нашей власти с тем, чтобы опротестовать это право?
Ну, я не специалист в конституционном праве или каким образом можно опротестовать решение там, правительства или парламента. Но это сравнимо, знаете, с той ситуацией, когда... Вот возьмем пример. Мы наняли шофера, чтобы он водил нашу машину. А он сел в машину и говорит, да это моя машина, я тебе ее не отдам. Вот что, у нас, что мы можем сделать? Первое, либо вызвать полицию, чтобы... Она его
да,
оттуда
если
вытащила.
Полиция подчиняется.
А
хорошо.
Если полиция подчиняется, значит, надо засучить рукава и настучать по башке.
Говоря про инструменты, я вас все спрашивала про то, лопается.
И после этого тоже да. Нас шантажируют, что если не мы, то вот эти придут. Они делают так, чтобы эти были сильнее. Вот каждым решением таким,
которое... Давайте отвечаю на вопрос, когда все это лопнет. Значит,
терпение, в первую очередь, когда
да,
лопнет.
Да, понятно. Те, которые сейчас у власти, эти воры, уже видят, что то, что они каждый месяц грабят, становится все меньше и меньше. То есть воровать уже практически неоткуда. Это первое. Второе, дефицит бюджета уже достигает, не знаю, астрономических сумм. Это значит, что ну, по поводу инвестиционных проектов, ремонта дорог, школ и так далее, это полный ноль.
Как же так? Марьян Лук обещал нам миллиард евро инвестиций в год.
16 тоже будет потерян.
Ой, он столько
наобещал. Но я боюсь, что уже дойдет дело до того, что не будет хватать денег на выплату пенсии, заработной платы и так далее. И когда народ начинает голодать, это самое страшное. Он становится неконтролируемым.
Ну вот вопрос.
И простой пример тому Украина. Простой пример тому на Ближнем Востоке Муаммар Каддафи.
К сожалению, происходит вот что. Часть людей, у которых терпение лопнуло, оно действительно лопнуло уже у многих, приняли для себя очень простое решение – уехать из страны. При этом это касается молодежи, перспективной. Если мы в начале 2000-х могли говорить о массовой миграции дешевой рабочей силы, сейчас можно говорить уже о массовой миграции компетентных профессионалов. Это те люди, которые через 5, 10, 15 лет могли бы стать элитой этой страны и что-то в этой стране сделать.
Обратите внимание, что есть и обратный процесс, что качественные, квалифицированные люди, богатые люди, люди, которым не безразлична судьба Молдовы, наоборот, возвращаются сейчас в этот трудный момент, чтобы помочь своей стране.
Но это не так массово, Сергей.
Это не так массово, но это хороший пример, и это только начало.
Это те случаи, когда люди уже заработали себе достаточно денег, потому и действительно хотят что-то сделать для этой страны.
Дело, и нет никакой проблемы в том, чтобы эту власть отодвинуть. Никакой проблемы. Да, нужно время сформировать новый политический класс, и все, им просто конец.
Переходим к выводам. Ну так что, по вашему терпению уже лопнуло, или просто осталось еще чуть-чуть? Чуть-чуть.
Ну, знаете, тут такой градуальный процесс, потому что все-таки нас 3,5 миллиона, и вот это лопается так, по дням все больше и больше людей понимает, что просто так больше невозможно. Вот у всех у нас терпение разное все-таки, да, ну, это же мы не одна единая масса, но то, что видно, то, что люди говорят, то как вот, мы все разговариваем с людьми, вот просто боль не было, я не припоминаю.
Ситуация взрывоопасная, это правда.
Не припоминаю другого периода, когда люди настолько разозлены были на то, что происходит, и более того, знают, кого винить в этом. Это в нашей истории, как я помню, этого не было. Не было такого
Очень часто любят сравнивать многие этот период с тем, который предшествовал апрельским событиям 2009 года. Так могу вам сказать, вот все те люди, с которыми лично я выходила 6 апреля на флешмоб, все эти люди сейчас в разговорах утверждают, что несравнимо хуже ситуация сейчас по сравнению с 2008-2009 годом.
Несравнимо легче это все исправить.
Несравнимо. То есть, если тогда население было разделено примерно на 50 на 50, сейчас абсолютное большинство населения понимает, что так больше продолжаться не может.
Сейчас еще одну ошибку, которую нужно отметить, которая делает власть, да, они пытаются насесть на эту лошадь унионизма. Только они забывают, что у нас достаточно большой процент русскоговорящего населения. Да, часть из них где-то в глубине души хотели бы присоединиться к Румынии, потому что там хоть как-то работает юстиция, но...
Но это опять же история про то, как кто-то придет и решит за нас наши проблемы.
Им врали насчет унионизма 25 лет. Они знают, что это просто сказки какого-то политика. И наоборот, другой 25 лет, ну, другая часть, да, политиков 25 лет подряд пугали нас танками. Да. Не было танков. Никто не верит. Они из-за того, что опять же, нету, наверное, вдохновения на что-то новое, они просто тот же конек используют. Никто уже не...
Выводы. Угу. Что делать неравнодушным гражданам, у которых терпение лопается?
Говорить, коротко. Показывать. Чтобы не...
Действовать.
Сергей? Совершенно верно. Действовать надо приводить хорошие примеры. То есть каждый из нас специалист в чем-то. Значит, давайте объединим большее количество людей, которые тоже интересуются этим же направлением, и начнем что-то менять самим.
Да, я бы сказал, это не обязательно, чтобы было такой организованной, да, пирамидой и так далее. Каждый из своего угла, из своего места должен себя спросить, что то маленькое дело, которое я могу сделать, чтобы показать, что это не хорошо, чтобы довести до конца то, что мне нужно, чтобы спросить свое право. Пускай это будет у каждого там прилавка, где какой-нибудь бюрократ качает свои права. Или пускай это будет, когда больше людей встречается и так далее. Просто каждый из своего места должен быть...
Собираетесь уезжать из страны совсем коротко, да или нет?
В ближайший год-два, я думаю, что нет.
Вы?
Возможно, на неделю-две, потом обратно.
Поэтому и решил остаться, чтобы начинать создавать альтернативу.
Мне кажется, это самый лучший вывод. Уехать можно всегда, абсолютно.
Это самый легкий
путь. Это самый легкий путь. Не надо обвинять тех, кто принял для себя это уже принял для себя это решение, но уехать мы сможем всегда.
Я уже два года подряд отказываюсь.
Может быть, давайте начнем говорить, действовать и пытаться менять нашу страну. Нам здесь с вами жить. Услышим друг друга и увидим друг друга на волнах Радио Европа Либера через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Libera.